Радио Свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В сентябрьском кинообозрении подведем итоги кинофестивалей в Венеции и Торонто и вспомним ушедших режиссеров Роберта Бриера, Джордана Белсона и Джорджа Кучера. Главную награду в Венеции получил фильм Александра Сокурова «Фауст». Кинокритик Андрей Плахов, когда мы говорили за несколько часов до объявления решения жюри, сказал, что «Фауст» его безусловный фаворит в конкурсе. И вот объявлено, что «Золотой лев» достается Сокурову.
Трижды наши фильмы получали «Золотого льва». Это было «Иваново детство» Андрея Тарковского, «Урга» Никиты Михалкова и «Возвращение» Андрея Звягинцева. И вот сейчас, спустя 8 лет, опять российский фильм получает «Золотого льва». Александр Сокуров – режиссер мирового уровня, признанный среди профессионалов, имеющий очень много поклонников в мире. Однако его фестивальная судьба складывалась не слишком удачно. Его фильмы много раз участвовали в конкурсах Каннского и Берлинского фестиваля и не получали адекватных наград. И вот впервые сейчас Сокуров получил признание за картину «Фауст», которая представляет собой финальную часть его тетралогии власти, так называемой, включающей фильмы «Молох», «Телец» и «Солнце». Картина «Фауст» – это действительно очень крупное, серьезное, многослойное произведение, очень непростое для восприятия, и то, что его восприняли очень хорошо и публика Венецианского фестиваля, и пресса, критика, и, конечно, жюри во главе с Дариной Марановской – это большой успех.
Вы сказали, что фильм непростой для восприятия. Скоро, будем надеяться, он выйдет на экраны в России. Что ожидает зрителя?
Фильм снят на немецком языке, в основном с немецкими артистами. Действие происходит в Европе без точного определения времени, но приблизительно можно сказать, что это время Гёте или, во всяком случае, время мифологии, в которой зарождался Фауст. И вложено огромное количество усилий в создание этого очень сложного и громоздкого мира, хотя, конечно, это метафора скорее, чем реалистический мир. Очень серьезная работа художников, постановщиков, французского оператора, который, кстати, снимал и очень многие знаменитые картины коммерческие в Голливуде и снимал также картину «Амели». Вообще, Сокуров сказал, что в его фильме участвовали представители 39 стран, включая даже Австралию. Фильм непростой для восприятия, очень трудно смотреть фильм на немецком языке для незнающих этот язык, читать очень быстро мелькающие субтитры, потому что в фильме очень много диалогов, они льются как сплошной поток. И, тем не менее, эту картину смотрели с напряжением, и картина произвела огромное впечатление на всех, что говорит о большом таланте Сокурова, его умение создать даже вот в такой трудной литературной форме эффектное кинематографическое произведение.
Продюсер фильма Андрей Сигля рассказал «Радио Свобода», как сложно было работать над «Фаустом» и как вообще непросто снимать кино в России.
На мой взгляд, кино в России продолжает финансироваться по остаточному принципу. Искусство не имеет никакой реальной поддержки от государства. Я не имею в виду конкретные точечные финансирования проекта, в том числе и нашего. А в принципе не существует никакого стремления поддерживать культуру. А вот спорт у нас во главе планеты всей. Там и деньги, там и гонорары. И я понимаю, что это массово, зрелищно. Но культуру оставлять без внимания нельзя. Это подрывает устои общества и в конечном счете и устои государства. Вы не представляете, насколько тяжело искать деньги на кино. Это, с одной стороны, тяжелая работа, иногда это бывает и очень унизительно, и неприятно, но мы идем через это, стиснув зубы, находим средства и создаем картины, которые в конечном счете поддерживают уровень нашей страны, имидж нашей страны, и представляют наш кинематограф зарубежному зрителю. Они с восторгом аплодируют, пишут восторженные рецензии, и это не только наша победа, это же победа и всех киношников, которые работают в стране.
Вернемся к Венецианскому фестивалю. Я спросил Андрея Плахова, какие еще конкурсные картины он бы отметил.
Мне очень понравился фильм «Грозовой перевал». Это экранизация романа Эмили Бронте. Но очень нетрадиционная экранизация. И очень много интересного в этом фильме с режиссерской и кинематографической точки зрения. Есть картина «Стыд», конечно, которая тоже привлекла всеобщее внимание. Но все-таки, с моей точки зрения, фильм Сокурова действительно выделяется на общем фоне.
Андрей, а ваш фаворит во второй программе «Горизонты»?
программе «Горизонты» мой безусловный фаворит – это фильм под названием «Кат». Его можно переводить как «резать», как «срезки», как «монтаж» даже, наверное. Это фильм Амира Надери, режиссера иранского происхождения, который уже много лет работает в Америке, а эту картину снял в Японии. Это чрезвычайно остроумное произведение, потому что речь идет о режиссере, попавшим в лапы мафии. Он вынужден отрабатывать долги у мафии и становится живой мишенью, или, так сказать, мальчиком для битья, грушей фактически, которую используют мафиози для того, чтобы срывать на нем свои злые инстинкты, а он использует это для того, чтобы заработать деньги на свой следующий фильм. В итоге, когда он переживает всю эту драму избиения, то каждый раз он вспоминает лучшие фильмы мирового кино. И вот список буквально 100 лучших фильмов мирового кино с точки зрения, очевидно, режиссера фильма самого Надери, мы видим фильмы, потому что фрагменты из этих картин перемежаются с эпизодами избиения, и несмотря на этот драматический сюжет, все это выглядит очень остроумно и очень оптимистично, потому что в итоге все-таки режиссер выходит из этой передряги с деньгами, полученными, правда, не из самого благородного источника, и мы верим, что он снимет фильм, который войдет в историю кинематографа.
Андрей Плахов. Кинокритик Борис Нелепов в начале августа побывал на фестивале в Локарно, где был приятно удивлен обилием новых имен и продуманностью программы. «Мостра», несмотря на набор звездных режиссеров, произвела на него впечатление всего лишь фестиваля громких премьер. Послушаем рассказ, который Борис Нелепов подготовил в Венеции для кинообозрения «Радио Свобода».
Основную программу можно охарактеризовать английским словом «middlebrow». Она скорее была направлена на усредненный вкус, в частности из-за обилия мейнстримного кино. В конкурсе было много фильмов, удручающе низкого качества, ниже ватерлинии. Например, «Темная лошадка» Тодда Солонза, очередная серия его бесконечного ситкома о фриках. Впрочем, подлинным изгоем стал новый фильм Филиппа Горелли «Жаркое лето», который планируется выпустить в российский прокат под заголовком «То лето страсти». Горелли по традиции освистали и наставили самых низких оценок в международной прессе. Мне, как большому поклоннику этого режиссера, грустно это признавать, но у него и правда вышел во многом неудачный фильм. Он посвящен Фредерику Пардо, соратнику режиссера под индийским 60-м и 70-м годам, когда Горелли снимал свои авангардные шедевры, а Пардо занимался психоделической живописью. Фредерик, так зовут героя Луи Горелли, самоубийство которого начинается фильм. Дальше рассказывается история его мучительных любовных отношений с актрисой в исполнении Моники Беллуччи. Филипп Горелли рассказал, что сам руководствовался живописными аналогиями, когда снимал картину.
«Мой подход может показаться академичным, но я сделал копию «Презрения» Жан-Люка Годара. Но это ничем не отличается от широко распространенной практики в живописи. Мы копируем мастеров, и для меня Жан-Люк Годар – мастер. Его фильмы я люблю, и именно их и хочу снимать».
Знакомым с творчеством Горелли известно, насколько хрупкими и ранимыми могут быть его работы. «Жаркое лето» имеет родовую травму, неправильный кастинг. В эту кинематографическую вселенную попросту не вписывается Моника Беллуччи, которая не знает, что ей делать в кадре, да и младший Горелли вдруг стал себя вести особенно вычурно и фальшиво. Другим маргиналом в конкурсе выглядел крот японца Сиона Сона. В прошлом году он представлял в «Горизонтах» холодную рыбу, полную черного юмора патологическую драму, напоминавшую о диких днях раннего Такаши Миике. Сион Сон снимает также оперативно. Недавно он был в Каннах, а теперь в Венеции, впервые в конкурсе крупного фестиваля. После «Холодной рыбы», где количество расчлененных кадр людей росло в геометрической прогрессии, крот производит впечатление чуть ли не романа воспитания. Кажется, это первая картина о последствиях Фукусимы. Главный герой – 14-летний подросток, мечтающий жить обыкновенной жизнью. Но это неосуществимо. Землетрясение превратило в руины соседские дома. Изверг-отец пьяным избивает всю семью, а мать попросту бросает сына. Тот по мере сил пытается наладить домашний бизнес по аренде лодок, в чем ему помогает влюбленная одноклассница. Но проблем становится все больше и больше. Величественный фон фильма – это руины, оставшиеся после катастрофы. Но Сион Соно снимает мрачный портрет Японии. Выходит, что Фукусима не на улице, а в головах. Режиссер-визионер выстраивает мозаику из суровых и жестоких сцен. Закованная в цепи голая женщина, раскрашенная иероглифом «сука», выносит на улицу мусор. Бойкий подросток убивает в общественном транспорте старуху, попросившую уступить место беременной женщине. Уличный карманник вынашивает план ограбления местного якудзы-неонациста Гитлера. Мать раскрашивает в яркие цвета, приготовленную для постылевшей. Дочери виселица. Сонно, с присущей ему японской эксцентрикой, экранизировал мангу. Его история вызывает гомерический хохот и одновременно ужас. Что и говорить, это прекрасный анархистский жест, затесавшийся в степенный конкурс. Впрочем, по признанию режиссера, он специально закончил кино на возвышенной сентиментальной ноте, чтобы его фильм все равно давал надежду в драматическое для его страны время.
Мы сделали фильм о том моменте, когда все говорят: «О, черт, миру конец, мы скоро умрем». Я говорил актерам: «Представьте, что лично вы умрете сегодня, вас, именно вас, сегодня не станет. Есть только одна вещь, которую мы знаем, то, что со смертью ничего не поделать. Каждую секунду мы знаем, что умрем. Мы или принимаем это, или не задумываемся, а то, что происходит с нами, это и есть то, о чем наша жизнь».
Так рассказывал на пресс-конференции Абель Феррара о своем новом фильме «4 часа 44 минуты. Последний день на Земле». Вслед за Ларсом фон Триером и Беллой Таром он предлагает свою версию апокалипсиса. «Альберт Гор был прав», сообщает ведущий новостей, «но мы его не слушали. Человечеству остаются последние сутки перед неминуемой гибелью. Режиссер противопоставляет грандиозному бедствию крайне интимную картину. Что можно сделать в последний день? Созвониться с близкими по скайпу, навестить друзей, страстно заниматься любовью. Действие практически не выходит за пределы квартиры главных героев, а ощущение грядущего конца света нагнетается искусным монтажом. На экране то и дело возникают документальные кадры, например, недавних волнений в арабских странах и митингов протеста против Мубарака. Это кино намеренно скромное, подходящее как раз скорее для фестиваля в Локарно. В сущности, это малое повествование, больше похожее на зарисовку или даже замысел фильма. Только эффект все равно бронебойный. В отличие от эстетской туринской лошади и манерной меланхолии, именно здесь, в финале, вдруг начинаешь испытывать невероятный ужас и озноб, когда лопаются стекла, исчезает озоновый слой, воздух постепенно заполняется зеленоватым свечением.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». О фильмах Венецианского кинофестиваля рассказывает Борис Нелепо.
Замечательные фильмы можно было посмотреть во внеконкурсных программах. Дни авторов открывались новой работой классика американской документалистики Фредерика Уайзмана под названием «Crazy Horse». Во всех своих картинах Уайзман подвергает подробному антропологическому анализу самые разнообразные места и институции. Прошлая его картина была посвящена боксу, а позапрошлая – парижской опера, где он внимательно следил за работой лучших современных постановщиков танца. «Crazy Horse» рассказывает об устройстве одноименного парижского кабаре, основанного в 1951 году. Несмотря на свою туристическую славу, оно считается гораздо более утонченным шоу, чем «Конвейер Мулен Ружа». Уайзман запечатлевает работу приглашенного хореографа Филиппа Дикуфле над новым шоу. И, наконец, мое главное впечатление от фестиваля. Это показанный в последний день в горизонтах филиппинский фильм «Столетие рождений» Лав Диаса, уже дважды получавшего награды в этой секции. В картине три переплетающихся сюжета, которые отражаются друг в друге и, наконец, сходятся в финальной точке. Главный герой по имени Гомер бьется над окончанием своего нового фильма, который он постоянно дорабатывает. Его картина рассказывает о монахине, сбежавшей из монастыря, чтобы познать человеческие радости, и ее встреча с преступником. Третья история – о таинственной секте, предводитель которой распевает вместе с девственницами-послушницами свой религиозный гимн. Диас – крестный отец новой филиппинской волны, одна из самых бескомпромиссных фигур сегодняшнего фестивального кинематографа. В титрах он всегда обозначен как режиссер, оператор, автор сценария и продюсер. Он снимает свои многочасовые эпические полотна, составляя их из длинных черно-белых планов. И несмотря на невыносимую для большинства зрителей продолжительность его картин, а порой она достигает и 11 часов, это не экспериментальное кино, а именно повествовательное и к тому же всегда вызывающее сильные эмоции. Так получилось, что этот одиночка, снимающий на собственные деньги, делает по-настоящему большое кино. Недавно я беседовал с каталонцем Альбертом Серой, сокрушавшимся о том, что в современном кино почти не осталось режиссеров, которых волновали бы вопросы существования Бога. Поскольку религия является постоянным мотивом фильмов Лав Диаса, то когда я встретился в Венеции, чтобы поговорить о его работе, первое, что я его спросил, это считает ли он себя религиозным режиссером.
И да, и нет. Меня волнуют метафизические темы. Все мои работы скрепляют мой опыт филиппинской культуры и того, как мы смотрим на идею Бога и его существования. Это моя культура.
В вашем фильме есть две веры – предводителя секты и режиссера, для которого его кино – это тоже религия.
Секты – это феномен в моей стране. Их очень много, и много людей в них состоят. Эти люди в отчаянии, они лишены надежды, и потому они присоединяются к этим группам. В то же время, когда ты попадаешь в секту, ты обрекаешь себя на следование догмам и правилам. Кажется, что тебе дают надежду, а затем все усложняется. Поэтому все, что связано с религией, очень сложная и опасная штука. Вот посмотрите, что происходит сегодня. Ведь фундаментализм и экстремизм основаны на религии. Есть и христианский экстремизм, это такое же сектантство. А искание художника – это прямая метафора, связанная с надеждой и освобождением. Но и зацикленность на собственной эстетике тоже может быть опасна. В этом заключается параллелизм этих сюжетов. Впрочем, базовая предпосылка фильма очень простая. Это уничтожение вдохновения, музы и ее освобождение.
А фильм в фильме под названием «Женщина ветра». Вы его снимали сначала отдельно?
Да, он не закончен. Я закончил съемки в 2009 году. Затем начал монтаж. Захотел добавить еще пару сцен. А закончилась проблемой с актрисой, которая больше не хотела работать. Мы с ней все время ссорились. Я стал думать, что делать с материалом, и придумал историю о режиссере.
Вы сами финансируете свои фильмы?
Да, но я не трачу много. Актеры – мои друзья. Я готовлю для них на съемках.
Неужели не помогла в поиске финансирования победа в «Горизонтах»?
Люди ненавидят долгие фильмы. Но для меня кино означает свободу. Почему я должен загонять его в заданные рамки?
В вашем фильме возникает упоминание филиппинского режиссера Лина Брокки, а на стене у героя висит постер, который у вас сейчас «Цай Миляня». Насколько для вас важны эти отсылки?
Лина Брокки был голосом нашего кино. Он до сих пор жив. Он сделал очень много прекрасных фильмов. На меня очень сильно повлиял его фильм «Манила в объятиях ночи». Что касается Цая, то мне нравится его фильм, хотя я повесил этот плакат просто так. Мы с ним познакомились в Сингапуре и подписали друг другу постеры своих фильмов.
А вдохновляет ли вас какая-нибудь литература?
Достоевский, Алан Достоевский.
Один из главных голосов в моей жизни – это Достоевский. Я его очень люблю. Один из моих фильмов был вдохновлен «Преступлением и наказанием». Разумеется, «Братья Карамазовы» или «Великий роман «Идиот». Достоевский – мой герой.
Ваш герой весь фильм задается вопросами, что такое кино. Его размышления совпадают с вашими?
Да, я не знаю, что такое кино, пусть я и режиссер. Всю жизнь мы ищем вопросы, что же такое кино. Но это всегда так. Думаю, что и Джимми Хендрикс до сих пор задается вопросом, что такое лучшая нота, мелодия, как ее найти. Я люблю снимать длинными планами, потому что это для меня поиск истины и правды. Мне неинтересно делать склейку за склейкой. Мне нужно, чтобы это было одно движение, тогда это выглядит правдиво. Это мой способ снимать кино и искать истину. Кто ее найдет? Скорее всего, никто.
О Венецианском кинофестивале рассказывал Борис Нелепо. Многие фильмы «Мостро» показывались на фестивале в Торонто, открывшемся 9 сентября. Самый большой ажиотаж вызвал «Стыд» Стива Маккуина, а многие зрители «Сокуровского Фауста» не смогли преодолеть тех препятствий, о которых рассказывал Андрей Плахов. Я позвонил в Торонто журналистке Алле Кадыш.
Единодушное мнение критиков, что из вот всей вот этой серии сокуровских фильмов это самый тяжелый. Во-первых, его очень тяжело смотреть для людей, которые по-немецки не понимают. Очень большое количество диалога, и читать одновременно субтитры, следить за тем, что происходит на экране. То вот я со многими журналистами разговаривала, они говорят, мы досидели просто потому, что было надо. Но смотреть его было безумно тяжело. Я думаю, что это фильм, к которому надо, наверное, возвращаться и смотреть его несколько раз, потому что мы все дружно поняли, наверное, 50%, потому что очень много аллегорий, как всегда, у Сокурова. Все как бы пожали плечами и сказали, ну, наверное, это шедевр, но мы этого не поняли. И я точно так же. Наверное, я до этого не доросла. Я не поняла. То есть мне было очень тяжело и далеко не все понятно.
Алла, одна из важных премьер Торонто, документальный фильм Вернера Херцога «В бездну». История похожа на то, что описал Трумэн Капоте в книге «Хладнокровное убийство». Двое безмозглых молодых людей совершают совершенно бессмысленное преступление – тройное убийство.
Вы знаете, даже речь, наверное, он делает сам Херцог не на самих убийствах, а на том, какой эффект вот у людей, которые потеряли своих близких, потому что он очень много их интервьюирует. Это серия интервью. Знаете, это редко бывает. На документальных фильмах люди плакали. Потому что вот он как бы сумел передать вот это ощущение потери, с которой ничего нельзя сделать. С этим никак нельзя бороться. Смертная казнь, да, человек за это будет наказан смертной казнью, она бессмысленна, потому что она ничего не меняет. Очень сильный фильм.
И еще одна премьера – картина знаменитого канадского режиссера Гая Мэддина «Замочная скважина». Я знаю, что вы были после показа на встрече режиссера с молодыми кинематографистами.
Это черно-белый фильм, тоже с большим количеством аллегорий, как всегда у Мэддина. Там играет Изабелла Россилини. Фильм очень странный. Но вот он полчаса рассказывал, что это фильм на самом деле не о людях, а это о доме. Вот у него дом, в котором он жил в детстве, у него связаны с ним были какие-то страхи, какие-то там, может быть, нехорошие ассоциации. И все это он попытался вложить в этот фильм. И это, знаете, как такой пазл разгадать, посмотреть этот фильм. И он полчаса сам это объяснял, потому что он понимал, что никто не поймет, как это сделано, почему это сделано и для чего это сделано. Вот это действительно, наверное, с точки зрения кинематографии, вот для него вот это его, наверное, пик. Это шедевр.
А ваш фаворит из игрового кино?
Вы знаете, мне очень понравился ирландский фильм. Иэн Фитцгиббон его снял. Он называется «Смерть супергероя». Вообще есть какие-то темы, которые, вы знаете, то ли она витает, эта тема в воздухе. Всегда на фестивале бывает, что вот 3-4 фильма на одну и ту же тему. Вот. И это фильм о подростках, которые больны раком, и какие у них проблемы. Проблемы не те, что они больны, а совершенно другие. А вот «Смерть супергероя» – фильм об этом, о мальчике, который... Он умирает от рака, но это меньше всего его волнует. Его волнует, что он может умереть девственником. И он так трогательно сделан, а Фитцгиббон сумел обойти все клише. Там нет никаких клише, при этом мальчик этот главный герой, он рисует графические новеллы. И там туда вплетена мультипликация. Он трогательный и довольно сентиментальный, но они умудрились избежать каких-то таких очевидных клише.
Алла, вы отметили тематическое родство некоторых фильмов, но фестиваль в Торонто – это прежде всего крупный кинорынок. Тут какие-то новые тенденции появились?
Есть такое наблюдение, что Америка перестает быть пуританской страной, потому что обычно европейское кино, там много таких сцен, которые в Америке не снимают и не показывают, и не покупают эти фильмы, потому что они получают рейтинг детям 17. И дистрибьюторы это очень не любят, потому что это означает, что большую часть аудитории они вынуждены отрезать. А в этот раз купили «Эл», фильм «Жюльет Бинош». Он был куплен на североамериканскую территорию. «Стыд» Стива Маквина тоже купили на североамериканскую территорию. И американские фильмы, ну, там больше сексуального контекста, чем бывает обычно в американских фильмах. То есть, видимо, с кризисом Америка перестает быть британской страной.
Журналист Алла Кадыш по телефону из Торонто. После сводки новостей продолжим сентябрьское кинообозрение в радиожурнале «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. В Махачкале при взрыве автомобиля в центре города погибли 3 человека. Еще один ранен. Сообщается, что погибшие были пассажирами взорвавшейся машины. По версии полиции, они везли бомбу, которая и взорвалась в пути. Правительство России одобрило в среду проект бюджета на 2012 год и плановый период до 2014 года. В 2012 году дефицит бюджета составит 1,5% от валового внутреннего продукта. Инфляция не превысит 6%. Общественная организация «Родина» Конгресс русских общин поддержит на выборах в Госдуму в декабре партию «Единая Россия». Такое решение было принято по итогам тайного голосования на проходящем в Москве съезде организации. Предпринимателя Сергея Козлова в среду выпустили из колонии в Пермском крае, где он отбывал наказание по обвинению в мошенничестве. Днем ранее Верховный суд России освободил Козлова из-под стражи под подписку о невыезде и отправил его дело на новое рассмотрение. Росавиация аннулировала лицензию авиакомпании «Яксервис», чей самолет разбился 7 сентября под Ярославлем. Иран и Северная Корея столкнутся с более жесткими экономическими санкциями и окажутся в международной изоляции, если не откажутся от усилий, направленных на создание ядерного оружия. Об этом заявил президент США Барак Обама, выступая на 66-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. На итальянском острове Лампедуза в среду произошли столкновения между мигрантами из Туниса и полицейским спецназом. Мигранты протестовали против условий их содержания на острове.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек, и мы продолжаем кинообозрение печальными новостями. 11 августа скончался Роберт Бриер, 6 сентября Джордан Белсон и в тот же день Джордж Кучер, американские режиссеры-авангардисты. Я приветствую Андрея Хренова, киноведа, автора вышедшей в этом году в издательстве НЛО книги «Магии. Радикалы. Век американского авангарда». Андрей, имена Роберта Бриера и Джордана Белсона можно перечислять через запятую, что вы делаете в своей книге. Несмотря на большие отличия в подходе к материалу, разные эстетики, они занимались экспериментами с анимацией. И вы писали, что Бриер и Белсон принадлежат ко второй линии сопротивления американского киноавангарда.
Да, совершенно верно. Хорошо, что вы ставите их рядом. Американский авангард был не только социальным, он был еще и прежде всего абстрактным. Думаю, что Белсона можно описывать в рамках школы западного побережья. Бриер, можно его назвать более европейским режиссером. Режиссеры-абстракционисты находили себя прежде всего в Париже. Там жили в конце 40-х, начале 50-х Кеннет Энгер. Туда приехал после окончания Стэнфорда Роберт Бриер, который занимался прежде всего живописью. Твой первый фильм он снял в 52-м году. И он очень не любил все, что связано с движущейся картинкой, но впоследствии ему показалось, что это было возможностью как бы анимировать его живопись. А на его творчество оказал влияние, конечно, кубизм, неоплатонизм. И когда он увидел первый фильм Ганса Рихтера, опус 1921, он понял, что это как-то может изменить его живопись кардинально. Я бы сказал, что вот это абстракционистское начало, которое сильно в живописи и в кинематографии Гарри Смита, Роберта Бриера, оно, конечно, имеет европейские корни.
Его абстракции цветовые, черно-белые можно назвать ожившими картинами Кандинского или, скажем, Миро, или карикатурами и скетчами, как в его известном фильме «Человек с собакой на прогулке». А для Джордана Белсона важной была галлюциногенная культуры 60-х годов, интерес к Востоку и интерес к космосу, необычайно возросший в то время по понятным обстоятельствам. Вот, наверное, три составляющие его фильма. Это психоделики, восточная мистика и космос.
Да, конечно. Белсон – уникальный режиссер, который смог передать визуальные эквиваленты своих мистических видений, прежде всего буддийских медитаций. Он 2 года жил в Индии, и это дало ему большой заряд энергетический. Потом все свои фильмы, в том числе и «Новое возвращение» Рэнджи, он даже отчасти отталкивался от тибетской книги мертвых, от классических индийских текстов. Да, действительно, это увлечение мистическими идеями, которые прежде всего было популярно на западном побережье. На восточном побережье, конечно, мы можем говорить о чистой абстракции Гарри Смитти, о Роберте Бриере, о многих-многих других режиссерах.
Наверное, фильмы Роберта Бриера тоже, как и фильмы Белсона, можно назвать психоделическими отчасти. Ну вот, скажем, его фильм «69», где мелькают такие геометрические фигуры, он вызывает такое же ощущение, как знаменитый фликер «Dream Machines», с которой в те годы экспериментировали Брайан Гайсин и писатели «Бит-поколения». Помните этот фильм?
Да, совершенно верно. Очень хорошо, что вы так сравниваете. «69» — это фильм, где он продолжает свои первые серии формы, фазы форм, где он играет с объемами, где на заднем плане изменяется цвет каждую секунду, и абстрактные образы идут на общем плане. Как бы здесь скорее, я бы сказал, что да, это изменение конвенциональное восприятие и воспитание нового зрителя, новой чувственности.
Мы еще должны упомянуть, что Джордан Белсон может быть единственный режиссер, который профессионально работал в планетарии и, наверное, во многом сформировал те технические приемы, которые используются для визуализации в планетариях всего мира сейчас.
Да, он работал с 57 по 59 год с композитором Джекобсом. Они создавали Vortex Concerts, то есть вихревые концерты, где использовались самые-самые разные средства. Это и движущиеся мониторы, это и компьютерная анимация, компьютерное изображение. Собственно, все формы, не только экспериментальные фильмы. И вот здесь-то я хочу провести некую параллель с художниками, кинохудожниками, которые приезжали в Париж, которые также занимались синестетикой. Они пытались сломать рамки своего живописного видения мира и приблизиться к миру движущемуся. То есть кино в этом смысле было как бы неким новым для них восприятием. Здесь мы можем говорить о синестезии, то есть о восприятии мира с помощью самых различных средств. И это, собственно, было ключевым для американского авангарда 60-х.
Брир и Белсон жили в мире альтернативной культуры, и их работы почти не связаны с массовой культурой. А вот фильмы Джорджа Кучера и его брата Майкла созданы из голливудских материалов, но только спародированных. То есть, если фильмы класса «Б» можно рассматривать как пародию на кассовое кино, то тут уже пародия на эти самые «Би-мувис».
Да, совершенно верно. Фильмы Джорджа Кучера, конечно, пародировали прежде всего «Би-мувис». Это Роджер Корман, мелодрамы Дугласа Сирка 50-х годов. Это все было как бы переработано теми подростками из Бронкса, которые ходили в детстве по уикендам в кино, собственно, насыщались этими сериями детективными, мелодраматическими, пытаясь потом создать некий такой баланс между карикатурой, иронией и отчасти даже кэмпом и действительно полноценного воспроизведения конвенционального голливудского зрелища.
Я думаю, что Джордж Кучер – ближайший родственник в кинематографе знаменитого Джона Уотерса, которого наши слушатели, конечно, знают. Хотя картины Кучера, скажем прямо, не так совершенны.
Да, конечно. Джон Уотерс во всех интервью упоминает влияние братьев Кучер и ту удивительную эстетику иронии, как бы выражение вот этого самого баланса между серьезностью и пародией, которую он впоследствии воспроизводил в своих достаточно известных фильмах.
Я думаю, что они принадлежат к одному миру, это королевству дурного вкуса, но когда дурновкусие обращается в свою противоположность.
Я бы не стал так говорить. Я бы сказал об эстетике кэмпа, что, собственно, свойственно фильмам Энди Уорхола. Конечно, кэмп подразумевает прежде всего такую эстетику, когда эстетический объект кажется притягательным, парадоксально, из своего дурного вкуса, именно из-за своего дурного воспроизведения, из-за того, что он воспринимается иронически. Сьюзен Зонтаг в своих записках о кэмпе как раз и говорила о вот этом вот балансе, который может вовлечь зрителя. Она упоминала прежде всего фильм Джека Смита «Пылающее создание». Конечно, Смит более близок к перформансу, а братья Кучер дают достаточно четкий нарратив, сюжет и даже гордятся этим. Но близость к Кэмпу здесь несомненно.
Спасибо, Андрей. Режиссеров Роберта Бриера, Джордана Белсона и Джорджа Кучера мы вспоминали с Андреем Хреновым, автором книги «Маги и радикалы. Век американского авангарда». Вы слушаете «Радио Свобода». Следующий гость радиожурнала «Поверх барьеров» – Джон Берджер, знаменитый британский писатель, арт-критик, художник, драматург и сценарист. В сборнике эссе «Способы видеть», вышедшем 40 лет назад и успевшем стать классическим, Берджер говорил о трактовке современным человеком символики образов и слов. Помимо творчества в разных жанрах, автор известен своими радикальными взглядами. Одним из их проявлений стал случай в 1972 году, когда Берджер, получив Букеровскую премию за роман «Джи», отдал половину денежного приза ультралевой организации «Черные пантеры». Книги Берджера пока не переводились на русский, что до их популярности в Британии и континентальной Европе, она в немалой степени связана с отношением к личности автора, на выступление которого всякий раз приходит множество людей. Недавно 85-летний писатель подарил свой архив британской библиотеке. Именно там состоялась встреча с Джоном Берджером, на которой побывала Анна Асланян.
Название новой книги Джона Берджера «Блокнот Бента» отсылает к философу XVII века Бенедикту де Спинозе. На протяжении многих лет Берджер размышлял о содержимом утерянной записной книжки Спинозы. И, наконец, получив подарок от друга блокнот в замшевом переплете, решил – это он, тот самый. Вооружившись карандашом, автор воплотил на бумаге собственное представление о том, что могло бы оказаться среди записей и зарисовок философа. «Я начал делать рисунки, подгоняемые чем-то, что просило, чтобы его нарисовали», – признается Берджер.
Прежде всего, давайте вспомним о тех временах, о том, что происходило 3-4 столетия назад. Конечно, можно сказать, что с тех пор прошло всего ничего, но все-таки речь о прошлом, в частности, о мыслителях, писателях, художниках другой эпохи. Они не наши современники, и тем не менее они наши спутники, товарищи. Представьте себе, что вы сегодня пришли в студию живописца. Там вы, как правило, встретите работы других, более ранних художников, будь то 18 или 20 века. Дело не только в их стиле, в близости их работ. Они находятся там не только как символ искусства, но еще и как символ товарищества. Они нужны человеку, когда он, сегодняшний, работает в одиночестве. Так же было и у меня со Спинозой. Когда я его читаю, он представляется мне современным во всех смыслах. Итак, нам известно, что он был рисовальщиком. Я, разумеется, не пытался следовать ему в этом, мне бы это и не удалось. Я не собирался навязывать читателю ни его диаграммы, ни вещи, сделанные в стиле голландского рисунка 17 века, отнюдь нет. Но мне хотелось связать поразительную геометрию его мышления, которая сегодня чрезвычайно актуальна, впрочем, это уже другой вопрос. Так вот, мне хотелось соединить ее с каждодневной жизнью в наши дни. Таким образом, эти две вещи должны были заговорить друг с другом. Например, взять этот стакан. Правда, я не рисовал именно этот стакан, но мог бы. И тогда он и текст, который ему сопутствует, начали бы освещать друг друга по-новому. А мы могли бы за этим наблюдать. Но ни в коем случае не смотреть на него как на иллюстрацию, как на что-то тавтологичное. Это непременно должна быть непредвиденная встреча одного с другим.
Среди музеев, упомянутых в блокноте Бента, лондонская коллекция Уоллеса, где Берджер рассматривает полотно Вильяма Дроста. Автора поразил взгляд изображенной там женщины. Обращенный на живописца, он выражает страстное желание, которое, как заключает Берджер, делает его объект по-настоящему бесстрашным. Вот как звучит в книге рассказ о посещении коллекции в обществе экскурсовода.
Наша прогулка по галереям начинала напоминать прогулку по лесу. Дело было в том, как она размещала нас, себя и то, о чем говорила. О чем бы она ни рассказывала, нам не разрешалось вокруг этого толпиться. На любой предмет она показывала так, словно это олень, которого следует ухватить взглядом, когда он пересекает тропинку между двумя деревьями в отдалении. И к чему бы она ни пыталась привлечь наше внимание, сама она всегда стояла в стороне, незаметно, словно только что выскользнула из-за другого дерева. Мы подошли к статуе. Мрамор ее слегка позеленел. Причина была в освещении и в сырости. Статуя изображает дружбу, которая утешает любовь, пробормотала она. Ведь взаимоотношения между мадам де Помпадур и Людовиком XV успели превратиться в платонические, что не помешало ей, не правда ли, надеть изумительное платье. Внизу пробило 4, одни золоченые часы за другими. Теперь, сказала она, высоко подняв голову, мы переходим в другую часть леса. Здесь все свежо, даже платье всех, кого мы видим, включая эту молодую даму на качелях. Никаких статуй, изображающих дружбу. Все статуи здесь — купидоны. Качели повесили тут весной. Одна из туфелек, видите, уже скинута. Намеренно? Случайно? Кто знает? Как только молодая дама в своем свежем платье садится на качели, на подобные вопросы становится трудно ответить, ведь ноги уже парят над землей. Сзади ее подталкивает муж. Качели взлетают вверх, несутся вниз. Ее любовник спрятался в кустах перед ней, там, где она ему велела. Ее платье не столь тщательно продуманное, более простое, чем у мадам де Помпадур, и мне оно, честно говоря, нравится больше, сшитое из атласа с кружевными оборками. Знаете, как называют этот красный цвет, цвет ее платья? Его называют персиковым, хотя я никогда не видела персиков такого цвета, да и такого, чтобы персик зарделся, тоже не видела. Чулки белые, бумазейные, немного грубоватые по сравнению с кожей колен, которые они прикрывают. Подвязки розовые, в тон туфелькам, слишком малы для того, чтобы подтянуть их повыше. Они будут врезаться в ногу. Обратите внимание на ее спрятавшегося любовника. Нога, с которой слетела туфелька, высоко поднимает подол ее платья и нижнюю юбку. Их кружево и атлас мягко шуршат в потоках воздуха. И никто, это я вам говорю совершенно точно, никто в те дни не носил нижнего белья.
Одна из зарисовок в блокноте Бента была сделана в другом лондонском музее. Придя в Национальную галерею, Бёрджер остановился перед распятием Антонелло, чтобы сделать набросок. Для этого ему пришлось поставить на пол сумку, что, как выяснилось, категорически запрещено. Страж порядка принялся выговаривать художнику. Тот, не переставая рисовать, что-то отвечал и, не удержавшись в конце концов, бросил непечатную фразу. Бёрджера выпроводили из галереи со словами: «Просим вас немедленно проследовать к выходу, вам, очевидно, известно, где он находится». Рисование для Бёрджера – один из способов соединять разъединенные. Именно к рисованию он обратился, когда его попросили объяснить связь между отдельными записями, вошедшими в его новую книгу.
Возможно, еще и такое объяснение. Позвольте мне вернуться к рисованию как к процессу. Предположим, вы рисуете что-то, руку, а может быть дерево или бутылку с водой или плод инжира. Пока вы этим занимаетесь, смотрите и рисуете, вы одновременно пытаетесь дать определение тому предмету, одушевленному или неодушевленному, который перед вами. Скажем, вы рисуете дерево. И вот наступает какой-то момент, когда вы начинаете понимать, что это дерево похоже на руку, на предплечье с ладонью, или наоборот. Или вы рисуете плод инжира. Тут возникает непосредственная, пусть скрытая, связь с телом, телом животного или человека. Все дело в том, что как только вы начинаете идентифицировать себя с той сущностью, которая вам представляется, эта сущность и связи ее с другими сущностями в мире начинают проявляться, становятся явными. Хотя явный – это, пожалуй, не то слово. Связь начинает проявляться в виде отголосков. Да, так будет правильнее. Мы видим связь между вещами, которые, на первый взгляд, представлялись нам разъединенными.
Бёрджер не был бы самим собой, если бы не говорил о проблемах современного общества, даже там, где речь, казалось бы, идет о другом. Место для того, чтобы вспомнить новых глобальных тиранов, которые, по его словам, безлики все до единого, автор находит и в новой книге. Делал он это и на встрече в британской библиотеке.
Знаете, мы говорим о разных вещах, о рисовании, о Спинозе, о щедрости. Все это достойно обсуждения. Однако на самом деле моя книга о другом. Я пытаюсь увидеть и побудить читателя к тому, чтобы он увидел то, что происходит в сегодняшнем мире. То, что происходит в мире, всегда было одновременно прекрасно и чудовищно. Но сегодня это особенно чудовищно. Причиной тому новый мировой экономический строй. Я называю его экономическим фашизмом. Думаю, понятно, к чему отсылает такое определение. То, что происходит в мире сегодня, те решения, которые ежедневно принимаются, все приводит к тому, что пропасть между богатыми и бедными увеличивается непрерывно, день за днем. И, конечно, это сопровождается войнами. Войнами во имя того, чтобы защитить богатых и держать бедных на расстоянии. что до логики так называемых рыночных сил, тут во главу угла ставится лишь одно – увеличение прибыли. Здесь уместно вспомнить о понятии времени. В отличие от капитализма промышленного, финансовый капитализм обладает, по сути, чрезвычайно близоруким взглядом, когда речь идет о его собственных интересах. Он основан на спекулятивных сделках, и будущее, которое они охватывают, очень коротко. Порой минуты, порой несколько часов, иногда пары лет или десятилетий, не больше. Будущее не простирается дальше этого. Прошлое позади, как будто его и не было. Тем самым мы живем в мире с чрезвычайно коротким временным масштабом. Это, в частности, и есть причина того, о чем мы говорили прежде. То, что вы называли трансцендентальной природой вещей, иными словами, поразительная взаимосвязанность всего, что существует во Вселенной, все это сегодня отрицается. Причем не просто отрицается, но систематически отвергается и не признается. Потому-то данная связь – вопрос важный, еще и в политическом смысле.
Один из поклонников Бёрджера отметил, что настоящим итогом его творчества является не текст, не рисунок, но читатель или зритель, его для себя открывающий. Трансформация личности начинается с самого автора. Речь о том, как он и его герой Бента делаются все более и более неотличимы, заходит в самом начале заметок. Ближе к концу Бёрджер рассказывает о работе над портретом любимого им Андрея Платонова. «Пока я рисовал, у меня росло ощущение, что я делаю автопортрет. Не свой, его». Русская литература – одна из вещей, без которых Бёрджер, по его словам, не стал бы тем, кто он есть. Об этом идет речь в одной из записей в блокноте.
Роман Достоевского «Братья Карамазовы». Я посмотрел на полках вон там и не смог найти его. Может быть, он в другом разделе, в русской литературе или еще где-то. Библиотекарь справилась с компьютером. Мы ждали, она и я. Ожидание было дружелюбным, наполненным временем, тем особым, который бродит по муниципальным библиотекам, словно одинокий, гуляющий среди деревьев в лесу. Она поднимает голову и говорит: «У нас два экземпляра, но они, к сожалению, оба на руках. Хотите заказать один?» «Я вернусь в другой раз». Она кивает и поворачивается, чтобы заняться пожилой женщиной, моложе меня, которая держит три книги в одной руке. Книги люди держат особым образом, так, как ничто другое не держит. Они держат их не как неодушевленные предметы, но как что-то уснувшее. Часто таким же образом дети держат игрушки. Публичная библиотека на окраине Парижа, в районе с населением 60 тысяч. Около 4 тысяч человек записаны в библиотеку, имея читательский билет, позволяющий им брать книги на дом, 4 за раз. Другие приходят читать газеты и журналы, изучать материалы на полках со справочниками. Если принять в расчет количество младенцев и детей в этом пригороде, то получается, что примерно каждый десятый записан в библиотеку и иногда берет книги на дом, чтобы читать. Интересно, кто сегодня читает «Братьев Карамазовых»? Знакомы ли эти двое друг с другом? Вряд ли. Читают ли они оба эту книгу впервые? Или один из них ее уже читал и, как я, хочет перечесть? Потом я ловлю себя на том, что задаюсь странным вопросом. Если один из этих читателей и я пройдем мимо друг дружки, на воскресном пригородном рынке, выходя из метро, на пешеходном переходе, покупая хлеб, может ли оказаться так, что мы обменяемся взглядами, которые нас обоих слегка озадачат? Может ли оказаться так, что мы, не сознавая того, узнаем друг друга? Когда какая-нибудь история производит на нас впечатление или трогает, она порождает что-то, что становится или может стать важной частью нас. И эта часть, будь она небольшая или обширная, есть, так сказать, потомок этой истории, ее отпрыск. То, что я пытаюсь определить, вещь более своеобразная и индивидуальная, нежели просто культурное наследие. Это похоже на то, как если бы кровеносный поток прочитанной истории вливался в кровеносный поток истории твоей жизни. Он вносит что-то в процесс, в результате которого мы становимся тем, чем становимся, и будем становиться дальше. Лишенные каких-либо сложностей и противоречий семейных уз, эти истории, которые нас формируют, суть наши случайные, в отличие от биологических, предки. В этом смысле кто-то в этом парижском пригороде, кто сегодня вечером, возможно, сидит в кресле и читает «Братьев Карамазовых», уже, быть может, сделался дальним, дальним родственником.
Бёрджер известен своими резкими высказываниями в адрес людей, для которых речь и язык сводятся к пустозвонству. Сам он, говоря, взвешивает каждое слово, нередко поправляется, желая выразить свою мысль точнее. Таким был и его ответ на вопрос о девальвации языка.
По мере систематического неправильного употребления слов, они теряют смысл, становятся пустыми, то есть больше не несут в себе никакого знания о том, что за ними стоит. Это проистекает прежде всего из невежества. За примерами не надо далеко ходить. Большинство политических выступлений, дебатов, в которых участвуют нынешние политики, большинство дискурсов, которые мы слышим из уст представителей рыночных сил, сотрудников Международного валютного фонда и прочих, все это, по сути, речи людей, которым совершенно неизвестно о том, что происходит там, на Земле, даже в результате тех решений, которые они принимают. Таким образом и сложился тот язык, о котором я говорю. Язык, слова которого, нет, даже не пустые, это неправильно. Пустые — слишком невинное выражение. Их слова отмечены печатью сознательно избранного невежества.
Бёрджер родился в 1926 году и застал на своем веку не одну трагедию 20 века. Ему задали вопрос о том, не повлияло ли это на его оптимизм, который он не утратил по сей день.
Возможно, это пара слов с противоположным значением. Оптимизм и пессимизм имеет несколько иной, чем принято считать, смысл. Ведь что они означают? Тут речь идет о каком-то объекте или ситуации, об оценке этой ситуации, о расчете вероятного будущего, событий, которые могут произойти или нет. Проведя подобную оценку, вы приходите либо к негативному выводу, и тогда вы пессимист, либо к позитивному. В этом случае вы оптимист. Как бы то ни было, все упирается в расчет. Расчет вероятности каких-то грядущих событий, хода эволюции. Мне кажется, существует громадная разница между оптимизмом и надеждой. И наоборот, что считается аналогом пессимизма? Вероятно, отчаяние, хотя я не уверен в этом. Возможно, это безразличие. Надежда – способность испытывать веру во тьме, причем это коллективное чувство. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, надежда – чувство, которое люди разделяют друг с другом.
Кто-то из присутствующих упомянул религию, очевидно, ожидая от Бёрджера очередной страстной отповеди. Ее не последовало.
Вероятно, не следует путать религиозное со священным. Сегодня религия в том виде, в котором ее исповедуют, связана с рядом институтов, членом которых, как правило, являются верующие, тогда как священное – понятие, если угодно, более анонимное. Хотя не исключено, что в человеческом воображении они занимают более или менее одно и то же место. В этом отношении Спиноза чрезвычайно важен как представитель картезианского дуализма, в котором материальное сопоставляется с духовным. Это, по сути, лежало в основе его мышления.
Беседа с Бёрджером началась с того, что несколько человек отметили щедрость, свойственную ему как другу, художнику-рассказчику. Автор, как обычно, не стал преувеличивать собственные достоинства, сказав о своем творчестве лишь следующее.
Люди с трудом верят в то, что когда ты пишешь, ты, как правило, не знаешь, что делаешь. Я вовсе не хочу сказать, так уж оно есть, и все, тут ничего не поделаешь. Конечно, когда пишешь, стремишься к точности, стараешься быть открытым, щедрым по отношению к читателю, дать ему место. Однако на самом деле ты действительно не знаешь, что же ты все-таки делаешь. Бывает, что это приходит потом, когда перечитываешь что-то, написанное много лет назад. Бывает, но не всегда. Или, это случается чаще, ты начинаешь понимать, что именно тебе удалось сделать с помощью кого-то другого, посредством его восприятия. Возвращаясь к вопросу о том, чем представляются мне собственные тексты, считаю ли я их поэзией. Можно сказать, что письмо для меня есть способ соединить различные вещи, но, с другой стороны, в этом задача любой поэзии. Величайшая задача метафоры – соединить заново то, что оказалось разъединенным.
С писателем Джоном Бёрджером встречалась Анна Асланян. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подготовили продюсер Наталья Аркадьева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот вы учитель с большим стажем. Скажите, сколько лет потребуется, чтобы система единого госэкзамена была, наконец, отлажена?
Вы знаете хоть одну систему в нашей стране, про которую вы могли бы дать прогнозируемую какую-то оценку на несколько лет? Не готов.
Вот такая вот музыка, такая, блин, вечная молодость.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9795. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».